две трети камер в белорусских, во всяком случае, банкоматов, они просто не работали, были отключены.
Приходишь, заклеиваешь камеру, уходишь и ждешь.
Нужно ли переодеваться в одежду техника?
В ночное время, в будни, никто не ходит.
Пенсионеров наймут и будут стоять кэш выдавать в отделении, потому что ну за что покупать банкоматы? Ну ладно, даже есть за что, кто их будет продавать?
За раз 17 миллионов.
То есть, короче, Тиньков на безопасность не жалеет, да?
Не жалеет, да. У них терминалы очень дорогие и очень качественные.
Это люди, бро.
Друзья, привет! Новый выпуск «Люди про». Сегодня снимаем про то, как опустошают банкоматы. В теперешнее время это приобретает особую актуальность, но мы, естественно, ни к чему, как всегда, не призываем. И я напоминаю, что спонсор сегодняшнего выпуска – Cryptex.net. Офигенный обменник крипты, бесконтактная доставка наличных. Хотите и на бронированном гелендвагене вам привезут трейдинг и все такое. Так что залетайте на Cryptex.net. Давай про АТМ. Почему именно АТМ? Как ты туда попал, да? То есть банкоматную тему и как давно?
Привет. Вообще все началось с далекого 2013 года, когда мы были молодые, не было каких-то идей, чем вообще заниматься. Просто шерстили интернет. Первое, на что мы наткнулись, это на кардинг. Но у нас был кардинг именно физический. Это были клавиатуры фальшивые, это был рот отдельно, чекеры и все остальное. То есть и потом уже была приобретена машинка, то есть делали свои карты. Вот, в принципе, как мы познакомились с терминалами. Ну, недолго эта тема прожила, потому что пару не особо интересно работать, и на материал уходит очень денег много. Ну и плюс еще само законодательство такое, что не всегда удобно это все реализовывать.
То есть вы ставили скиммеры на банкоматы или что?
Да, 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 скиммеры, да. Клавиатура, рот. Видеокамера.
Что такое рот?
Рот — это накладка на слот, куда вставляется карта.
А, ну по-нашему он просто скиммер всегда назывался, да и все.
Ну, у нас рот назывался.
Рот ты имеешь в виду, как у человека рот, да? Ты это аналогия.
Ну, да, 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 да. Просто вот именно из этого были такие свои названия. Mm-hmm. Вот. А потом появилось на просторах интернета, если ты знаешь, есть такой эксплойт форум, там появился такой раздел «Работа по ЭТМ». И было интересно, что за эта работа, продолжение этой тематики или что-то новое. Оказалось совсем что-то иное и что-то новое. Просто, если объяснить в двух словах, это снятие денежных средств самого ATM посредством USB. В каждом ATM есть свои разъемы USB. Находятся они не в очень защищенных местах на некоторых моделях. Это верхняя часть банкомата, где использована реклама. Ну, всегда там пишут либо Тиньков, либо... Это неважно, любой банкомат. Верхняя фальш-панель, она держится всего лишь на простых клипсах. Ты ее отщелкиваешь, и у тебя, если возьмем, например, Винкор S2000, терминал такой, то там с правой стороны отверстие, и сразу же за этим отверстием находятся USB-порты. Если мы возьмем NCR, который очень любит Сбербанк, у них фальш-панель плохо отщелкивается, поэтому был придуман способ такой. Брался шуруповерт, на него крепилась коронка по дереву и просто высверливалось отверстие, и сразу же за отверстием там порты. В них вставляешь USB-хаб, в USB-хабе у тебя адаптер на беспроводную клавиатуру и флешка с двумя программами. Подключаешься, заходишь в мой компьютер и запускаешь две программы. Все. И он тебе дает всю эту личность.
Но я так помню еще из прошлого, банкомат это на винде, да? На какой они винде сейчас?
Вообще, вот если взять Сбербанк, там стоит самое стрёмное железо, какое только может. Когда я с этим столкнулся, я даже сначала не поверил, что этот банк использует такое. Во-первых, очень старые компьютеры с минимальной оперативной памятью, из-за чего он работает очень долго. И везде стоит семерка. Семерка стоит пиратская везде.
Windows 7, да?
Да-да-да, Windows 7, да, самое распространенное.
Друзья, тут в связи с происходящими событиями не знаешь вообще, насколько хватит Ютуба и всяких прочих западных штук, поэтому подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ссылка в описании, ВК и даже Яндекс.Дзен. Но ты получаешь доступ к этим портам, то есть твоя задача, как по сути, как технику легальному, которая обслуживает банкомат, твоя задача подключиться к USB-порту, там, который легальные там, эти, технические мастера используют для наладки, отладки там, этого банкомата, правильно?
Да, все правильно, да.
Хорошо, но здесь же возникает сразу вопрос еще видеокамер, то есть видеокамеры, которые в нем встроены, где-то на улице, на соседних зданиях и так далее, могут засечь все твои манипуляции.
Как, конечно, да, это все просматривается. Вообще, сама процедура происходит очень быстро. Ты за минут 40 его полностью опустошаешь. Подготовка у тебя занимает больше времени. Тебе нужно, во-первых, несколько путей отхода сделать, так же, как и подхода. Посмотреть, какие есть видеокамеры и на какую дальность зоны они, во-первых, бьют. Ну, дальность зоны, я имею в виду, сколько они еще на протяжении твоего пути отхода будут отслеживать твой путь. Плюс еще нужно понять, какие у тебя стоят камеры внутри терминала. Это же всегда зоны самообслуживания, которые работают круглосуточно, потому что в дневное время работать нереально из-за трафика. Вот, поэтому только ночное время. Проверяется все очень банально и просто. Приходишь, заклеиваешь камеру, уходишь и ждешь, если кто-то приедет или нет. Если у них онлайн-наблюдение, и на пульте всегда кто-то сидит, обязательно приезжают. Но, как показала практика, в 99% случаев все камеры работают просто на запись. Угу. И в реальном времени не работает ничего.
А вообще работают ли они? Потому что вот в мое время там я читал статистику, да, по-моему, 2/3 камер в белорусских, во всяком случае, банкоматов, они просто не работали, были отключены.
Они и не работают в терминалах. Во-первых, они как работают? Я тебе объясню работу. Там стоит жесткий диск, отдельный накопитель под видеопамять. И он ее то пишет, то не пишет. Я не знаю, какие у них там прописаны алгоритмы, но, допустим, с чем столкнулись мы, когда уже потом производилась проверка терминала сотрудниками, просто не было видеозаписи именно с самого терминала. Была видеозапись, что люди зашли в отделение, заклеили камеру, ну, это уже когда ты подготовил место, все сделал, зашли, залепили камеру, и все, и дальше темнота. И кто что делает, непонятно, а сама камера на терминале даже не писала. Вот этот алгоритм, мне кажется, это просто сам просчет техников, ну, потому что халатно относятся, то есть не следят за этим абсолютно никак.
А сколько вот вы ждете, например, заклеили камеру, да, сколько ждете, чтобы, ну, приедут, не приедут?
Среднее время приезда опергруппы, у них вообще по алгоритму, около 5 минут. Ну, как обычно, ждешь около получаса. Ну, чтобы на 100% удостовериться, что уже никто не приедет. Вот, ожидаешь и заходишь, обратно отлепляешь и уходишь. Все. Уже в момент, когда ты идешь работать, ты уже знаешь, что они не приедут. Я понял. Есть, конечно, риск, что кто-то может попасть, так сказать, неудачный.
Еще, то есть я так понял, это не стоящие на улицах банкоматы, а где-то в небольшом закутке такое есть, типа зашел в какую-то в будку, в здание, там, да, в предбанник образно, и там стоит банкомат.
Все зависит от модели. Если у тебя подходящая модель стоит на улице, просто вмонтирована в стену, работаешь на улице. Если она в зоне самообслуживания, да, вот как в маленьком предбаннике, то вопросов нет, работаешь там.
Но ты говоришь 40 минут, это достаточно большой временной промежуток, и уже подойдут люди, другие клиенты, могут спалить там твои манипуляции. Нужно ли переодеваться в одежду техника?
Мы лично этого не делали, потому что при подготовке предварительно ты место осматриваешь 2-3 дня, и ты уже понимаешь, какой день недели, какой трафик. То есть да, есть риск, то, что кто-то, так скажем, залетный окажется, мимо проходящий, но, как показала практика, в ночное время в будни никто не ходит. Абсолютно. Даже машины такси очень редко проезжают.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск. Смотрите там по ссылке. Который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма. Поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании. И еще одна проблема – датчик ударов.
Объясню, как вообще комплектуется банкомат. Просто голый банкомат, который покупает сама компания, допустим, возьмем Винкор S2000, он стоит около 1 000 000 рублей. Просто голый банкомат, там внутри стоит 4 диспенсера. Диспенсер – это кассета, каждая кассета вместимостью на 1000 купюр. Это монитор, кассовый аппарат, кассовый чековый принтер стоит. Все, это все, что там есть. Ну и, понятно, сейфовая часть. Все остальные датчики, датчик температуры, датчик удара, датчик вибрации, и получается еще даже датчик звука есть, если внутри будут посторонние звуки, это уже все навесное оборудование. И оно все покупается отдельно. И то есть, если, вот, например, тот же Винкор S2000 полностью укомплектовать, он будет стоить около 4 миллионов рублей. Угу. И не каждый банк не готов, то есть, допустим, себе в линейку взять там 300 моделей по такой цене. Поэтому они берут их по самой минимальной цене, и там нету никаких ни датчиков, ничего, в большинстве случаев. Даже в кассетах нету краски.
Ну вот сейчас уже чековые ленты заканчиваются в России, то есть санкции делают свое дело, и уже сегодня я читал, что чековая лента в 3-6 раза выросла, то есть и в банкоматах ее скоро тоже не будет.
Да.
Но будут это, будут, да и банкоматов-то скоро не будут, будут стоять бабульки, да, кассиры, и там образно пенсионеров наймут и будут стоять кэш выдавать в отделении, потому что, ну, за что покупать банкоматы, ну, ладно, даже есть за что, кто их будет продавать с такими-то телодвижениями. То есть ты хочешь сказать, что датчики, короче, никакие, они дополнительно практически не ставят, да?
В большинстве случаев нет.
Да, я понял. А какой банк серьезнее всего относится к оснащению дополнительному, к всякому навесному оборудованию своих банкоматов?
Если в России, я вот встречал такой банк, называется OTP. Я не знаю, жив ли он сейчас на данный период времени.
Но это по-моему, это Венгрия, по-моему.
По-моему, да, не буду врать. То есть OTP, во-первых, у них даже вход в отделение не просто провести магнитной лентой, вот этой, которой ты можешь либо скидочной картой пятерочки провести, либо банковской, тебя впустят внутрь помещения. Там именно стоит такая интересная система, получается, входа. Ты вставляешь именно банковскую карту. И после вставки только банковской карты у тебя открывается дверь. Потому что там, получается, считыватель стоит настроен под чип, который установлен на карте. Только после этого тебя запускают.
Ты входишь туда именно по карте только этого банка или по любой банковской карте?
По любой банковской карте, но настроена именно на банковскую, да, карту. Плюс у них онлайн-наблюдение во всех точках, везде. И приезд в опергруппы за очень короткое время, там около 5 минут уже сразу же приезжает группа.
Понял. OTP, иностранный банк. А еще какие?
Ну, все остальные, с которыми сталкивались, Альфа, Газпром, ВТБ, Банк Москвы, Евробанк, нигде не было такой безопасности. Это единственный банк, который встретился мне именно вот с такой безопасностью.
А Олежа банк как себя ведет?
Тиньков, ты имеешь в виду? Замечательно ведет, самые лучшие терминалы у него.
Ты имеешь в виду самые качественные или что?
Качественные терминалы, да, USB-порты с задней стороны, ты до них не доберешься. Там тебе надо раскурочить пол машины, чтобы до них добраться.
То есть, короче, Тинькофф на безопасность не жалеет, да?
Не жалеет, да. У них терминалы очень дорогие и очень качественные.
Я понял. То есть датчика движения ты не боишься, по сути, датчика шума и прочее?
Да, потому что, видишь, во-первых, у тебя нет никакого механического воздействия, ты ничего не передвигаешь, не ломаешь, отстегнуть верхнюю панель это не составляет труда и шума никакого нет.
Но ты ведь говоришь шуруповертом все равно, если Сбер нужно просверлить шуруповертом, а это же звуки, вибрации.
Звук и вибрация есть, да, но у Сбера датчиков нет. Особенно в отделениях, вот я заметил, допустим, отделение банка большое. Большое отделение, где ведется обслуживание разных клиентов. Там у них банкоматы полностью нафаршированы и все в безопасности. Но если какое-то отделение, это зона самообслуживания, которая просто стоит отдельно и работает 24 часа, там вообще безопасности никакой. Хотя должно быть все наоборот. Но кто в центр города пойдет работать? Пойдут всегда работать на окраину. А окраина у них вообще не защищена. Для меня это тоже было удивлением. Я не думал, что компания с такими деньгами может так экономить на своей безопасности.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху, отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
По доходам. Ты говоришь, сколько 4 диспенсера, да, на 1000 купюр?
На 1000 купюр, да.
4 диспенсера. Один будет валюта, например, если нормальный банкомат мультивалютный. Один там доллары, один евро и остальное в рублях. Две кассеты, к примеру.
Да, да, так оно и происходит. Но полные заполнения, это можно поймать в определенные числа. Допустим, если у всех бюджетных организаций там аванс 24-го, допустим, а зарплата 10-го, вот, вот в этот промежуток времени терминалы будут загружены полностью. Это уже по инкассации было проверено, то есть как они двигаются, как загружают.
Ну, сейчас-то этот график будет сбит 100%, потому что спрос огромный, они туда возят, я думаю, каждый день завозят.
Сейчас 100% будет сбит. Прям поймать это надо отдельно, брать точку и смотреть, то есть за ней, как ее грузят и сколько вообще с нее снимают, в принципе, в проходимости людей.
И в идеале получается, что злоумышленник может похитить из банкомата 4000 купюр, если он под завязку забит. Но они еще будут разного номинала, естественно. Самый большой куш, который тебе там и твоей банде удавалось сорвать, скажем так.
За раз 17 миллионов.
17 миллионов рублей. Хорошо, с этим понятно. А риски, то, я думаю, ребята и сами все понимают. Риски, они в принципе есть. В любом случае, кто-то тебя может ППС проезжать, машина, да, может неравнодушный гражданин сдать, может отпечатки какие-то останутся, волос упадет, по сути, а там твой ДНК. Ну, что-то какие-то риски есть. На камеры попадешься, тебя познают. А какой оптимальный состав участников, скажем так, твоей группы? То есть кому-то ж нужно наблюдать, кому-то прикрывать тылы и т.д. и т.п., а кому-то нужно и с софтом обращаться уметь, и с шуруповертом даже.
Трое человек. Один находится на улице, выбирает самую оптимальную точку. Во-первых, место подбирается, чтобы его можно было с одной точки просмотреть со всех сторон. Если ты находишься на улице, допустим, встал в темном месте, где кустарники, и чтобы ты видел улицу со всех сторон, чтобы любой подход ты смог...
Ну, я понял, да.
Естественно, вы пользуетесь только рациями, и еще тебе нужен один участник с тобой внутри для помощи сбора наличности.
Ну, это типа на перекрестке, да, что ты видишь там в три стороны, скажем так.
Да, да.
Угу. Хорошо, для сбора наличности это уже интереснее. И про риски все понятно. Что представляет из себя софт? Вот, то есть ты говоришь, подключаешься, то есть с флешки ты загоняешь в этот комп какой-то софт, да?
Ты даже не скачиваешь его на комп, ты его запускаешь напрямую с флешки. Там две программы, очень простые до банальности, но сделаны, так скажем, гениально. Первая программа показывает, сколько у тебя и в какой кассете находится наличность. А вторая программа у тебя занимается уже напрямую разгрузкой. Объясню момент. Ты можешь разгружать как по одной купюре, так можешь сразу нажать на чекпоинт выдачу всей наличности. Ну, то есть он за раз будет разгружать у тебя максимально, сколько у него влазит в выдачу, получается, в купюроприемник на выдачу, столько он у тебя и будет отдавать. То есть влазит 60 купюр, отдаст 60. Влазит 100, будет за раз по 100 купюр отдавать.
А сколько в среднем? Я просто такими пачками не снимал обычно. У меня там 20, там, ну, 40, может, купюр максимум. А сколько ширина вот этого окошка для выдачи обычно?
Ну, около 2-3 сантиметров. Потому что, например, 100 купюр – это примерно сантиметр.
Угу.
То есть 100 купюр – это максимально, что может, например, выдать Винкор S2000. Он больше физически не сможет просто взять.
Угу. 100 купюр.
Вот. Да, да, за раз. И суть софта еще в том, он управляет только механикой. Он управляет именно вот шнеком, который двигается в диспенсер, в сейфовую часть, и обратно. Ни в какие мозги он не лезет. Абсолютно. Его не видно, и ни комп сам не понимает, что произошло. И после того, как ты его полностью разгрузил, все счетчики остались на месте, как они и были. То есть, если у тебя там было, допустим, 100, то так это и осталось.
А денег физически там уже нет.
Да, и можно узнать, что их там нет только посредством инкассации. То есть, чтобы они приехали, открыли сейфовую часть, достали кассеты и посмотрели, что там реально нет денег.
Ну вот они приехали, достали кассеты, убедились, что нет. И что тогда? Как они понимают, что их, по сути, обворовали?
Они начинают смотреть сначала у себя в своей базе данных, сколько было выдачи, за какой период времени. Смотрят, не было ли сбоев. Когда понимают, что не было сбоев, ну и, понятно, попутно сразу же смотрят видеокамеры. Когда понимают, что у них не было сбоев, и видеокамеры в один прекрасный момент погасли на определенной сумме, допустим, там, на 7 миллионов. И после этого люди стали обращаться, что наличность не выдает терминал. Они понимают, что их обокрали.
Раньше софт, который вот только... Вот я просто застал эти времена, когда подобный софт, да, для, ну, для USB-доступа там только писался. И там был чуть иной софт. Там принцип действия был, что он, видимо, лез именно в мозги, да, ну, именно в настройки там аппарата, и он так их видоизменял, что он просто перенастраивал по-быстрому, ты уходил с оборудованием уже, и все, банкомат перенастроен, и ты приходишь с карточкой, там, вбиваешь определенную комбинацию, например, либо карта твоя уже запрограммирована определенным образом, и он тебе уже выдает, а ты выглядишь просто как, ну, обычный чувак, который снимает деньги по своей карте.
Честно сказать, я такого софта не встречал. И сколько у меня было общения именно с техниками, кто поставляет софт, я им задавал подобный вопрос. Они говорят, там есть библиотеки определенные, которые, в которых записаны алгоритмы работы. И сделать именно это так, вот как описываешь ты способ, это очень сложно технически, без физического доступа к механике.
Угу.
То есть, чтобы настроить какие-то алгоритмы именно в библиотеке, потому что он работает там по каким-то определенным циклам.
Я понял. Стоимость софта. И кто его вообще производит и продает вообще?
Производят его и продают это те, у кого есть доступ к заводскому оборудованию, например, к сборочной линии той или иной модели терминала, потому что без этого ты не узнаешь, как брать механику, точнее, как работает механика, это раз. И, ну, для себя просто ты не сможешь взять терминал, его тебе никто не продаст. Это нужна компания, которая приобретает на терминал. И весь софт идет от тех людей, у кого есть доступ.
Но почему тогда, допустим, не заблочить? Ну, я понимаю, что нельзя заблочить от внешних подключений, потому что мастер не сможет приехать перенастроить. Я это понимаю, но ставить какие-то пароли, знаешь, образно на подключение флешки, еще что-то такое именно техническое.
Я понимаю твой вопрос, и у меня просто нет физически на него ответа, потому что сколько терминалов я встречал, ни на одном не было даже просто пароля для входа в Windows.
Угу. То есть, а пароль на вход в Windows создал бы для тебя определенное препятствие уже в данном случае?
Нет, не создал, мы бы просто перезапустили и свою бы виртуалку включили, и уже с нее бы зашли, и все.
Угу. Но времени все равно заняло бы побольше на 5 минут.
Времени, конечно, бы это заняло, да, но серьезной проблемы это не создаст. Вот по моему опыту, я тебе так скажу, ночью ты можешь вот с 12 часов в будние дни и до 3 часов делать что угодно вместе с ним терминалом. Плясать, там, танцевать, что угодно, никто не приходит. Даже случайный там пользователь снять денежные средства. Ну, потому что ты сам подбираешь те места, где, ну, мало трафика проходит людей.
Стоимость софта и его доступность на рынке? И вообще мануала, как это все делается?
Стоимость. Во-первых, когда он только выходит, его начинают юзать те ребята, кто его выпустил. Ну и, понятно, их приближенный круг. Пока тема еще не заюзанная, они ее отрабатывают по полу. Если у тебя есть с ними какой-то контакт или дружеское общение, понятно, ты тоже его получишь. Либо за определенный процент от работы ты будешь отдавать, ну, либо разово. Если разово, в моем случае это 1 000 000 рублей.
Для одной модели банкомата, да?
Для одной, да. Всего лишь одна модель.
Угу.
Если по проценту, то 70 на 30. 70 твои, 30 ты отдаешь.
Угу. Но они же не знают, сколько денег ты снял с него. Когда мы дропом нашим раздавали карточки с пин-кодами и заставляли их бегать, ну, по банкоматам, мы никогда не знали, сколько они снимут. И я думаю, что половина из них как бы наши бабки так рысила, по сути.
А вот тут есть интересный момент. Когда ты запускаешь софт, у тебя в углу есть окошечко. Рядом с этим окошечком определенный код. Ты этот код вводишь в специальную программу, она у тебя тоже с собой имеется, и он тебе генерирует вторую половину. Так вот, когда ты покупаешь софт полностью в руки, тебе дают этот маленький генератор, который генерирует эти пароли, и выдает тебе вторую часть паролей. А когда ты работаешь на проценте, ты связываешься с человеком, говоришь ему код, ну, Telegram или любой другой мессенджер, он отправляет тебе вторую половину, и ты снимаешь. И при подключении, когда ты вводишь код, он через свой софт видит, сколько было наличности.
Но бывают случаи, что ты не успел все снять, кто-то спугнул, например, еще что-то.
Тут уже на доверие. То есть сколько ты снял, столько снял, да. То есть уже если вы работаете, ну, то есть тут у меня была ситуация, с человеком ребята работали около 5 месяцев, и было доверие, поэтому даже никто и не обманывал друг друга.
Понял. Ну, тем более обманешь и потеряешь как бы работу-то, по сути.
Да, сам смысл какой? У тебя, если есть в доступе хорошая программа, постоянное обновление и поддержка, ну, зачем ради там какого-то лишнего миллиона терять эти связи? Ну, лично я не вижу смысла в этом.
Ну, вот ты сказал, 5 месяцев работают, это достаточно долго. Сколько группа вот из тех, кто работает по банкоматам, да, по этой схеме с этим софтом и USB, за 5 месяцев опустошает банкоматов?
Это уже все зависит от группы, как они нацелены и насколько у них хватит энтузиазма и смекалки, во-первых, в выборе мест. Если ты, допустим, заходишь в город, ну, возьмем город, вот Москву. В Москве ты можешь отработать максимум 3-4 дня. Сколько ты за ночь пройдешь терминалов, это только вот подвластно именно твоим силам. То есть у тебя на все про все уходит на один терминал, грубо говоря, около 50 минут. Ну, то есть ты можешь спокойно за ночь, вот лично мой опыт, сделать 3. Прям спокойно. Когда ты уже на опыте, размеренно 3 терминала спокойно. Вот за неделю просто умножить. 5 на 3, 15 терминалов.
А ты сказал, в Москве можно поработать там 3-4 дня. Это связано с чем?
Это связано с тем, что уже очень сильно по банкам разойдется слух о том, что в городе какая-то непонятная группировка, которая снимает наличности очень непонятным путем. И они начнут предпринимать меры. Допустим, что предпринял Сбербанк, они просто начали закрывать после 12 свои отделения на ключ. Все. Это, они это предприняли, пока не разобрались, в чем дело.
Но аресты подобного рода, они не частые, насколько я по СМИ могу следить.
Нет.
Чаще вообще... Такое даже в СМИ попадает, что там разрезали автогеном, взорвали, вырвали банкомат. Вот. А почему не часто? То есть не часто ловят такие банды или банки предпочитают молчать? Или в чем причина вообще?
Во-первых, да, вот последнее то, что ты сказал, банки предпочитают молчать очень сильно об этом, потому что это бьет по их репутации, и у них никто не хочет потом хранить деньги. Когда его скрыли физически, это понятно. То есть все люди понимают, это сумасшедшие бандиты прилетели с автогеном и разрезали банкомат. Но когда не было следов взлома и там не оказалось денег, то есть уже люди начинают понимать, что этому банку нет смысла никакого доверять, потому что пришли какие-то ребята, вставили провода и забрали все деньги. То есть их деньги уже не в безопасности. И второй момент. мало очень кто этот софт имеет в доступ, потому что его сами продавцы продают очень аккуратно. И вот у нас была договоренность, чтобы софт из наших рук не уходил абсолютно никуда. То есть если мы работаем, его забрали себе, то работаем. Если перестали, то забыли и не отдаем его никому. Mm-hmm. Потому что тема очень быстро начинает умирать.
Ну, я понимаю. Но сколько работает один софт? Потому что производители банкоматов же постоянно какие-то апдейты выпускают.
Вот я тебе так скажу. Вот тот софт, по которому мы работали, он еще до сих пор работает. В Европе ребята им пользуются. Хотя он был выпущен в 2017 году. Его просто обновили. Алгоритм работы тот же самый остался.
А работать безопаснее по СНГ, по России, допустим, либо по Европе?
По Европе.
С чем связано?
Во-первых, с объемом средств, которые ты за раз получаешь. Это раз. А во-вторых, у них по безопасности не так сильно развито, например, как в России. В России все вот ЧОПы и видеонаблюдение развито побольше, чем в некоторых европейских странах. Ну, не берем суперразвитые такие, как, там, допустим, Швейцария, там понятно. Вот. А, например, если Латвия, Литва, то это очень хорошее место, где можно по валютному терминалу прогуляться.
Ну, на твой взгляд, вот ты же в тусовке, на твой взгляд, сколько человек вообще или групп, да? Ну, посчитаем по человекам, понятно, что он же не один, у него там помощники. Сколько групп вообще занимается этим? Ну, в мире, наверное, сложно сказать, потому что есть румыны, болгары и так далее, которые часто подобными схемами промышляют. Но вот на просторах СНГ сколько человек сейчас владеет этим софтом и потрошит банкоматы?
На тот период, когда мы занимались, я так скажу, занималось всего 3 команды вместе с нами, то есть их было 3, всего 3, кто работали по этой схеме. На данный период, я думаю, даже меньше.
Угу. Ну вот, не знаю, просто уместен ли этот вопрос, вот сколько банкоматов вы опустошили?
Десять, я могу сказать, общую сумму. Общая сумма вышла за, получается, за 90 миллионов.
Угу. Ну тогда еще курс был, конечно, другой. Тогда курс был там 65-70.
Конечно, курс совсем другой был.
И почему ты вот просто говоришь обо всем в прошлом числе? Ну, тут два момента. Первый – это либо из соображения безопасности, что сказать, что я занимаюсь этим сейчас, это привлечь на себя гнев и внимание, да? Это первый момент. А второе, я допускаю, что, может быть, хватило денег, чтобы уйти с этого раз и навсегда. Но преступления же эти, как бы, сроки давности там большие, тебя могут привлечь и за старое.
Да, в целях безопасности от этого ушли, потому что, знаешь, есть два типа людей. Некоторые этим занимаются, потому что им нравится. Я встречал таких ребят, просто нравится этим заниматься. Вот какой-то экшен в жизни у них происходит, когда они идут на какие-то подобные авантюры. Мы были из разряда того, что нам нужна была сумма для определенных действий. Но где ее быстро взять, на тот момент не было возможности, поэтому обратились к этой возможности. Как только нужная сумма была на руках, закрыли эту тему для себя.
А какие еще знания необходимы для такой беспалевной, успешной работы?
Во-первых, нужны неплохие знания ПК, чтобы ты на месте мог не затупить в случае чего, если тебя выкинет он или не будет давать там зайти в корневые папки, где флешка у тебя отобразится, чтобы ты мог спокойно обойти это. Плюс тебе нужны знания подготовки, что нужно сделать перед тем, как ты пойдешь, чтобы не оставить никаких следов абсолютно, ни пальцев, ни волос, ни так далее. Изучение местности, ты это должен понимать. То есть, если ты это не знаешь, как понимать, то тогда нужно об этом читать и изучать. Плюс изобретать новые пути отхода и подхода. И должна, в принципе, в человеке присутствовать, так сказать, определенная смекалка, потому что есть такой момент, допустим, ты снял фальш-панель, а у тебя сзади, за этими отверстиями, идет прокладка проводов. И вот многие ребята писали, когда с этим сталкивались, что, блин, что делать, эти провода. Но мы, когда с этим столкнулись, вопрос решили просто. Потому что, когда ты готовишься, ты берешь с собой не только необходимое количество инструментов. Ты еще с собой берешь какие-нибудь другие на всякий случай. Например, мы понимали, что может что-то быть, и вот есть определенные обычные медицинские зажимы, они сами по себе не длинные. Нам он нужен длинным, потому что понимали, что отверстие, пор, точнее, за отверстием находится около 30 сантиметров. А они всего лишь там сантиметров 20. То есть мы физически до порта не доберемся. Поэтому мы что сделали? Взяли два комплекта, одни распилили, приварили к ним ручки. И когда мы столкнулись с этими проводами, мы просто провода подняли, а провода держатся там на определенной раме, нейлоновыми хомутами закреплены. Все. Эти провода разрезали ножом, не провода, а хомуты. Их подняли и вставили в свой девайс. Все. Это вот такие вот трудности, они всегда встречаются.
А как работает вообще? Вот банкомат обокрали, да, вот постфактум об этом узнал банк, например. То есть как работает там группа реагирования банка, допустим, да, и полиция по расследованию таких преступлений?
Сначала группа банка начинает... Во-первых, как они только об этом узнали, они сразу же пишут заявление о пропаже.
В полицию?
Для чего они это делают? В полицию, да. Для чего они это делают? Чтобы в случае чего в страховой фирме у них было приложено заявление о том, что они как только об этом узнали, сразу же сообщили, чтобы был этот страховой случай. После этого они начинают расследование проводить с полицией. Это камеры, это опрос, допустим, лиц, замеченных в этом ранее. Ну, вплоть до такого доходит, поднимается картотека, их обзванивается, где кто чем занимался. И если есть зацепки, это какие-нибудь остатки какого-то там материала, либо на камерах кто-то где-то засветился, они начинают это прогонять и искать. Но чаще всего губит людей их язык. Вот сколько у меня было случаев, сколько я знаю, погубила команда их язык, а не просто, что они где-то что-то накосячили. Потому что само по себе именно это действие, оно очень аккуратное. Во-первых, софт не оставляет следа. И иногда банк узнает только там через 3-4 дня. Ну а за 3-4 дня у тебя есть возможность укатить куда угодно. И сама работа полиции, ну они всегда работают не слишком быстро, если это, то есть не спецслужбы, и у тебя есть время. А когда кто-то из команды начинает где-то общаться, рассказывать что-то, это приводит к тому, что это все заканчивается. Ну и, конечно, если кто-то резко разбогател, это тоже вызывает вопросы.
А купюры отслеживают или нет? Вот купюры же под номерами, наверняка же известно, ну, какие номера туда загружались, какие банкноты.
Нет, купюры не отслеживает ни один банк в мире по одной простой причине. Если они будут отслеживать эти купюры, у них не хватит мощностей с памяти, чтобы это все запоминать. Поэтому они этого не делают.
Методы элементарной маскировки, вот когда идешь на дело, например, то есть, ну не знаю, капюшон, кепка, там накладные пейсы какие-то под еврея закосить, очки, еще что-то, перчатки.
Во-первых, это каждый раз сменный комплект одежды полностью, начиная от носков, заканчивая трусами. Кроссовки, хорошая обувь спортивная, чтобы ты мог в ней убежать, никогда на этом не надо экономить, потому что в дешевой обуви ты можешь где-то разбиться, или она будет просто неудобно тебе работать. Одноразовая одежда, обязательно маска, чтобы у тебя полностью вся биометрия лица была скрыта.
Но ты имеешь в виду, маска ты имеешь в виду, как сейчас от коронавируса, да, вот как у тебя, типа?
Ну, лучше полностью вся маска, чтобы не было видно ни ушей, ничего, то есть ни разреза глаз. Биометрия же, она работает по выпадам глаз, ну, по впадинам глазным и так далее, то есть, ну, вся вот механика лица считывается. А когда ты находишься в полной маске, допустим, еще сверху, надеваешь горнолыжные очки, ну, это проблематично очень ее считать, даже если кто-то ее будет считывать.
Так что за маска? Ты имеешь в виду типа балаклавы там спецназовская, да, такую или какую?
Да. Обычная горнолыжная балаклава, либо спецназовская, если найдешь, все.
Да, понял. Горнолыжная у меня есть, если что.
Может пригодиться.
Да, сейчас тут не знаю, что пригодится. Но я абсолютно точно знаю, что пригодится сахар. Мы закупили сейчас, пригодятся. Сникерсы тоже закупили. И самый шик, если что, приезжайте, это Кока-Кола. Мы сейчас тоже закупили, потому что с сегодняшнего дня она останавливает там все свое производство. Вот. И, конечно же, шампуни, стиральные порошки. Да, что еще там? Зубная паста, насадки для импортных зубных щеток я вот сегодня тоже покупал, потому что скоро их не будет. Ну, ладно. А что происходит после задержания? Тебя задерживали когда-нибудь на подходе, там, во время дела, после дела? Ну, если бы после дела задерживали, наверное, мы не общались, потому что ты бы еще сидел.
Ну, смотри, объясню тебе политику цен, так скажем, что за это дают и как это происходит. Если, допустим, ты идешь в первый день работать, в первый раз, тебя никто не приедет задерживать, потому что о тебе никто не знает. Но если только не твой друг там не рассказал всю подноготную. Если ты работаешь в одном и том же городе, допустим, неделю, ну, нужно уже задуматься, что у тебя с головой и куда ты пошел. И когда, если ты приходишь уже на место и приезжает опергруппа, и опергруппа в составе СОБРа, чтобы, допустим, заказать СОБР, группу захвата, для этого готовятся документы. За один день этого никто не сделает физически. Это готовятся документы, специальный рапорт, отправляется их руководителю, он формирует группу, и группа выезжает на место захвата. А сколько она будет находиться дней на месте захвата, это уже определяют сами оперативники. День, два, три, четыре. То есть как они вели свою оперативную деятельность, как они следили за командой, это уже в их юрисдикции. И если тебя задержали, тебя привозят в отдел. Ну, там, естественно, начинаются все спецэффекты. Сначала при задержании тебя подымут, снимут на камеру то, что ты жив-здоров. Это нужно обязательно для у них точковки в протоколах. Зададут тебе вопрос, есть ли претензии к задержанию, били ли тебя. Ты, конечно, ответишь нет, но после этого камера выключается и начинаются спецэффекты. Потому что СОБР очень злые люди, у них очень интересные электрошокеры, и они очень любят издеваться над теми, кто занимается всякими непонятными вот такими вот действиями. После коротких спецэффектов на улице тебя привозят в отдел. В отделе вас сразу же всех разделят по разным комнатам и начнут давить на каждого. После этого начнутся обыски в тех местах, где вы живете, когда их установят. Ну а после чего ИВС и СИЗО. В СИЗО уже дальше будут свои мероприятия. Что по наказанию? Допустим, если мы берем территорию РФ, это 158 часть 4, от 0 до 10 лет. По новому закону, введенному с 2018 года, тот, кто ранее не судим, потому что 158 это классификация легких статей.
Но это кража, против... да? Это кража.
Да, это кража, это преступление не против личности, а просто против имущества. Вот. И по введенному новому закону день, проведенный в СИЗО у тебя до приговора, исчисляется день за полтора. Ну, то есть, допустим, если тебя осудили, дали тебе 5 лет, а ты, у нас суды очень в России долгие, ты просидел в СИЗО, допустим, 3 года и 4 месяца, то ты выйдешь в день осуждения. Когда тебя осудят, ты там, какие-то дни до вступления приговора в силу, и ты выйдешь спокойно на свободу. Вот что за это дают. По срокам, которые я знаю, что за это давали, это не более 5 лет ранее несудимого.
Но ты так со знанием дела описал процедуру приемки и дальнейших, как ты говоришь, спецэффектов, да? То есть ты откуда знаешь-то это?
А я участвовал в спецэффектах. Со стороны, так сказать, кого, на ком проверяют спецэффекты.
Со стороны СОБРа, блядь, участвовал?
Нет, говорю, со стороны того, на ком проверяют.
А, я думал СОБРа. Ну, я понял.
Не, СОБРом было бы нормально. Можно было интересно работать с СОБРом. По всем терминалам ночью ездить.
И что в твоем случае дали? Вот какой срок? Потому что у тебя еще проскочило еще слово «точковка». Слово «точковка» люди, ни разу не сталкивавшиеся с тюрьмой, просто не знают. А вот ты знаешь.
Да, согласен. Год в СИЗО. И отпустили из-за того, что они пролетели с документами.
Это с какими документами?
Во-первых, они меня отпустили по санкции. Они не подготовили на санкцию документы о том, что я могу скрыться, там, оказать давление на свидетелей и так далее. И привезли меня в последний день моего истечения срока сам. Ну, выписали на 2 месяца. И вот 2 месяца у меня подходили к концу, и меня в последний день повезли в суд. И судья не увидела документов и не смогла никак на это закрыть глаза, меня отпустили. Естественно, этот момент был на свободе, суды шли очень долго-долго-долго они шли, и, в общем, суд принял решение ограничиться отсиженным.
В СИЗО.
Да.
Ну, видишь, год не срок, 2 урок, да, 3 пустяк, 5 ништяк, как у нас говорили. Ладно, спасибо большое за рассказ. Ребята, криминалом не увлекайтесь, софт вы такой нифига
ни в коем случае.
Нифига не найдете. Вот. И 90 миллионов вы тоже не заработаете, потому что сейчас у банкоматов огромные очереди, постоянно под наблюдением, и днем, и ночью постоянно кто-то там трется, поэтому даже эти вообще мысли просто оставьте в сторону, и лучше занимайтесь легальным бизнесом. Подписывайтесь на наш канал и показывайте это видео друзьям и даже маме. Обнимаю, пока.
Это люди. Расскажу тебе 1000 схем, умножить на 2, сделать профиль. Люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Это люди про.